Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет. И мы начинаем наше сегодняшнее очередное интервью, записанное специально для PokerStrategy.com. В гостях у нас сегодня замечательный покерный профессионал, достаточно известная личность в нашем комьюнити. Зовут его Андрей. Он тренер, оценщик рук, с недавнего времени еще и Black Member. Ну, а если уж, так сказать, до конца уж раскрыть карты, то ник на PokerStrategy.com у него звучит так: AU121. И вот Андрей уже готов присоединиться к нашей беседе. Андрей, привет!
Привет!
Ну, в первую очередь хочу тебя, конечно, поздравить с тем, что ты некоторое время назад стал Black Member'ом со всеми причитающимися бонусами, с красивым порядковым номером 101. Кстати, для тебя эта цифра, может быть, что-нибудь значит?
Ну, на самом деле, не очень-то и значит. Мне понравилось то, что я стал Black Member'ом в свой день рождения. Так получилось.
Не, ну, роскошный подарок. Я всем такой пожелал бы.
Сотым Black Member'ом, конечно, хотелось бы больше стать, но так получилось, что кто-то там вырвался вперед и вырвал этого сотого, поэтому... Я 101.
Скажи, а вот Black Member ты набивал как-то осознанно, целеустремленно, либо это произошло само собой, просто вследствие того, что ты очень много играешь, и он сам собой набился?
Ну, конечно, когда я начинал играть в покер, то когда я видел все эти вечеринки, Black Member Party, естественно, хотелось стать Black Member, но я как-то особо не старался, то есть играть больше только из-за этого. То есть самое главное для меня было это как можно больше заработать, а статус, в принципе, пришел сам собой. Может быть, последние месяцы я играл больше, да. Ну, там и из-за покупки квартиры, тоже из-за этого. Ну, так получилось. Само собой.
Ну, а ты собираешься воспользоваться теми возможностями и опциями, которые тебе дает твой новый статус?
Да, конечно. Как я писал в интервью, что самое главное для меня это... безлимитный доступ к статьям ко всем, потому что это очень, очень полезные статьи на PokerStrategy, по крайней мере, по Fixed Limit. И как бы мне очень нравится, что я теперь могу читать их, сколько бы я ни наиграл очков за месяц.
Ну вот ты произнес первый покерный термин в сегодняшнем интервью, а именно Fixed Limit. Это означает, что мы переходим к самой интересной теме. А именно, сейчас я предложу тебе представиться как покеристу, как покерному игроку. Я имею в виду, что твои личные качества мы, конечно, сегодня еще обсудим чуть позже. А вот сейчас представься нашему комьюнити и расскажи о том, где, что и почем ты играешь.
Я играю Fixed Limit от 10-20 лимита до 50-100. Играю сейчас в основном хедзапы, поэтому, так как игры мало... Я играю в 8 румах сейчас. То есть, когда игра есть, я играю. Ну, многие говорят, что хедзап лимитные умирают, поэтому как бы игры, то есть, соответственно, мало. И играю в покер где-то уже 3 года. Довольно быстро поднялся по лимитам, где-то до 5-10. Я за год поднялся, то есть, мне кажется, для лимитчика это довольно быстрый срок. Хотя, конечно, кто-то и раньше, и быстрее достигал этой цели. Сейчас являюсь оценщиком рук 5-10 и выше. Те, кто постят туда руки, я думаю, знают меня.
Ты сказал, что занимаешься покером уже 3 года. А вот эти 3 года – это продолжительность твоей профессиональной покерной карьеры или вот с того момента, как ты только познакомился с покером?
На самом деле тут интересная ситуация. 4 года назад мой друг и одногруппник Роттерфан начал играть в покер, именно зарегистрировавшись на Poker Strategy. И тогда я относился к этому довольно скептически и говорил ему, что это явно разводилово, то есть кидалово, и заработать на покере не представляется возможным. Ну и так, чисто для прикола, так сказать, зарегистрировался на Poker Strategy. Нашел ответы на викторину в Гугле где-то там, ответил, то есть прошел. И дальше как-то неинтересно стало, и я забросил. То есть. А через год, когда я увидел, что он действительно зарабатывает и неплохо, у меня появилось тоже свободное время, там с работой возникли кое-какие проблемы. Я решил тоже попробовать поиграть. И, в принципе, все получилось, затянуло меня. Я вообще человек увлекающийся, то есть, если что-то понравится, то я буду это делать до конца. Я помню, как по 8 часов играл в покер. То есть это довольно прилично. Сейчас я так много не играю.
А сколько ты сейчас играешь? Вот сколько времени ты сегодня уделяешь покеру? Ну, в день.
Сегодня, думаю, где-то 3-4 часа. Так вот.
В принципе, немного. А скажи, а покер это вообще единственный способ зарабатывания денег, который на сегодня ты используешь, или есть еще какие-то источники дохода?
На сегодняшний день, да. Я пытался, ну до этого я работал созданием сайтом занимался, и в принципе во время как раз своей покерной карьеры у меня там был сайт, я пытался на нем заработать, ну особо не получалось, то есть сравнимые с покером деньги, естественно, не получалось зарабатывать. Сейчас я пытаюсь бэкерством заниматься, там вступил в фонд Midas, который тоже у нас на Poker Strategy. Посмотрим, что из этого получится. Возможно, какой-нибудь бизнес попробую открыть. То есть все дальше видно будет. Я не собираюсь, то есть всю жизнь только покером заниматься.
Ну, а вот на сегодняшний день у тебя уже есть какие-то приоритетные области жизнедеятельности, в которые ты бы хотел вложить деньги? То есть есть какие-то уже отрасли, которые у тебя ближе, чем другие, где бы ты хотел создать там предприятие или бизнес свой?
Ну, я считаю, что вкладывать деньги нужно туда, где ты как бы знаешь. То есть для меня это, естественно, интернет, то есть сайты. Больше я не вижу для себя, по крайней мере, куда можно вкладывать, потому что в других областях я не разбираюсь просто.
Вот скажи, если взять, допустим, такие параметры, количество затраченного времени, количество просиженного времени за компьютером, плюс там добавить дорогу и, естественно, еще посмотреть на прибыль, которую ты получаешь, вот какой вид жизнедеятельности, какую работу, какую специальность ты бы сравнил с покером, ну, из тех, что не связаны с покером?
Я считаю, что можно сравнить с покером фриланс, то есть там тоже люди работают сами на себя, ищут там заказы, и там сколько заработал, столько, ну, вернее, сколько работал, столько и заработал. Ну, конечно, и сейчас вот на таких лимитах, в которых я играю, я не знаю, смогу ли я или там кто-то столько зарабатывает, какой-нибудь фрилансер, даже не знаю, если честно. Не знаю уровень этих доходов. Ну и в принципе многие программисты, фрилансеры зарабатывают вполне приличные деньги. Тоже там квартиры покупают, машины и все. Не знаю, это надо, конечно, крутиться в этой сфере более, чтобы это понимать. А так обычно работа на кого-то. То есть, если это, конечно, не где-нибудь в Microsoft, я не знаю, где, какой-нибудь известной организации. У нас, допустим, в Волгограде, я не знаю таких мест, где, работая на дядю, можно зарабатывать хотя бы приближенно покеру. Конечно, в государственной сфере там, ну, там это прибыль нечистая, то есть там люди и пилят деньги, и там взятки берут, и так далее. То есть это не для меня.
Ну, не знаю, не знаю. Вот я на днях на Медне давеча смотрел телевизор, так там по федеральным каналам говорят, что, во-первых, у нас идет непримиримая борьба с коррупцией в нашей стране. Это раз. А во-вторых, она уже практически побеждена. Вот ты что, не согласен с этим заявлением?
Ну, естественно, я с этим не согласен, думаю, как и большинство людей в России, потому что я сам сталкиваюсь часто с коррупцией, да и в принципе и сам, как бы учась в университете, эту коррупцию продвигал, так сказать, за что мне сейчас стыдно. Сам видел, как бы, что коррупция есть.
Вот за что я люблю свою работу, за то, что постоянно узнаю что-то новое. Вот и в этот раз ты мне открыл глаза на реальность. Ну, раз уж ты упомянула о своем образовании, об университете, то расскажи, пожалуйста, подробнее, что за образование?
Образование высшее, да, закончил университет, после этого как бы дается высшее образование.
Ну, повторюсь, сегодня день откровений, я сегодня стал намного более умнее, мудрее, все благодаря тебе. Андрей, не, ну, правда, что за образование, что за специальность?
Я получил специальность инженер, закончил технический университет.
Скажи, а знания, полученные тобой в процессе обучения, они вообще применимы в жизни? Ну, и если не в жизни, то, может быть, в покере?
На самом деле, знаний я практически не получил, потому что, ну, не виноват, в принципе, в этом где-то процентов на 30, может быть, университет, и в остальном, естественно, виноват я, потому что я как бы не хотел этих знаний, поступил, в принципе, не туда, куда я хотел, и мне было неинтересно этим заниматься, там вот эти все станки и так далее. В покере, конечно, может быть, что-то помогало, то есть подход, ну, допустим, в университете нас обучали там находить информацию, там какой-то, как-то ее обрабатывать быстро, то есть вот это вполне возможно помогло, усидчивость, то есть вот это вот все. Может быть, какой-то плюс дало, конечно.
Вот уже на протяжении 2 лет, кстати, наверное, ровно действительно 2 лет существования нашего проекта по записи интервью, то, что в результате становится подкастами на Poker Strategy, мы пытаемся ответить на один и единственный вопрос, конечно же. Цель только в этом – понять, есть ли рецепт успешности в покере. Я понимаю, что многие, даже если они и знают этот рецепт, они его не расскажут никогда, ни при каких обстоятельствах, но надежды мы не теряем. Так вот, может быть, ты расскажешь нам, что нужно делать, чтобы быть плюсовым игроком, чтобы иметь успешную покерную карьеру.
Ну да, конечно, это в первую очередь, это, я думаю, это многие говорят, это правильное ведение банкролла. Без этого просто никак. Второе, это постоянное обучение, потому что сейчас даже появляются регуляры, которые раньше играли, допустим, 2-3 года в плюс, а сейчас они начинают играть уже в минус. Это из-за того, что просто не пытаются совершенствоваться. Эти факторы 2, я считаю, это самое главное, а дальше остальное уже все идет от человека, то есть это психология, тоже немаловажный фактор, что нужно, как бы, более спокойные люди, естественно, добиваются больших результатов, чем более склонные к тильту. Ну, кстати говоря, многие люди пытаются оправдать свои малые теоретические знания тем, ну, тильтом, то есть, допустим, они проигрывают и считают, что большинство денег они свои проигрывают в тильте. А на самом деле чаще всего это случается из-за того, что они просто плохо играют. Ну и тильт, конечно, там добивает.
Андрей, вот если мы вернемся сейчас на 3 года назад, вспомним самое начало, вот скажи, ты дополнительно депозитил или у тебя все обошлось очень тихо, гладко и все обошлось стартовым полтинником?
Нет, все обошлось стартовым полтинником. Причем мне, я считаю, очень повезло, что вначале я не начал выигрывать, а там слился где-то, ну, в течение, наверное, недели полторы, но я играл много, по 8 часов, и все это время я где-то проигрывал потихоньку, до $30, я помню, опустился. Ну, это подталкивало меня к чтению теории, там, анализу рук, и в итоге я более-менее научился играть, и как-то потихоньку вылез в плюс. Там, с учетом бонусов, начал подниматься, и дальше уже все, не стал. То есть вниз у меня уже не было.
Ну, а ты можешь назвать сейчас, вспомнить, может быть, авторов статей, видео, ну, в общем, тех материалов, которые тебе больше всего на тот момент помогли?
Я помню, от Эльба очень мне помогли в то время. Сейчас, может быть, они не так актуальны. Сейчас, может быть, есть более авторы полезные, типа Адаманта, там, Блэка, как многие пишут. Но раньше и таких водов не было, и от Эльбы видео мне очень помогли.
Ну, а ты не можешь вспомнить какой-нибудь вот совет, может быть, или какое-то определенное знание, которое ты вот получил, оно осталось до сих пор у тебя, вот на подкорку записалось, какая-то переломная такая информация?
Самый полезный совет это вот был, когда я там, проиграв какую-то часть денег, поднялся на лимит выше и там тоже чуть проиграл, а потом вышел. Ну и посоветовавшись с Роторфаном, я им рассказал про эту ситуацию. Он надо мной посмеялся, сказал, больше так никогда не делай. В принципе, после этого я так никогда не делал. Считаю, это самый главный, как бы, совет. И остальное, в принципе, я не помню, что там мне помогло.
Ну вот, друзья, в 184-й раз, для тех, кто еще по какой-то причине это не уяснил, повторяем, bankroll management превыше всего.
Да, конечно.
Скажи, а у тебя есть какая-то покерная цель, которую ты вот непременно хотел бы достичь вообще?
Да, конечно, у меня есть цель – это играть все лимиты, которые вообще существуют. Но сейчас, после вот недавних событий, Черная пятница, это будет сделать очень сложно, потому что для игры на таких лимитах необходимо держать довольно приличный банкролл в румах. А сейчас я как бы никому не советую этого делать и сам этого не делаю. Потому что вполне возможно, что такое может случиться с любым румом, а может быть и со всеми сразу.
Можешь рассказать о своей деятельности в качестве сотрудника PokerStrategy.com?
Да, я оцениваю руки 5-10 и выше, fixed limit.
Ну, вот расскажи, как становятся оценщиками рук на PokerStrategy.com? Вот при каких обстоятельствах тебе предложили эту работу?
Ну, на самом деле, там такая ситуация была, что Адамант отказался от этой работы. То есть у него там нехватка времени, переезды там, он из Таиланда переезжал. И Рустем у него как бы попросил, чтобы он нашел замену. И Адамант мне предложил, я согласился. В принципе, довольно все просто.
Все просто. В принципе, в покере вообще все просто. Три кнопки нажимаешь и деньги зарабатываешь. В общем, действительно, не то, что в жизни. Вот, кстати, насчет жизни. Офлайн. Офлайн-покер. Тебя обошел стороной или все-таки тебе удалось как-то немножко познакомиться с этим явлением?
Да, мне, конечно, у меня есть опыт. Когда мы только начинали играть, мы организовывали турнирчики такие домашние, там играли постоянно. То есть и в результате этого у меня появился опыт в ноу-лимит играх и в офлайне тоже. Также, когда покер был разрешен, у нас было несколько клубов в Волгограде, мы пару раз ходили там, играли. Ничего, правда, не выиграли, хотя там поле мега фишовое было. Но все равно интересно было.
А вообще в Волгограде насколько хорошо развито покерное сообщество?
Ну, я знаю только троих человек. Есть люди, играют, ну, по сравнению с такими городами, как там Москва, Питер, какой-нибудь Омск. То есть не так развито. По крайней мере, я не знаю так много народу, как из этих городов.
А у тебя никогда не возникало желания, может быть, сменить город проживания или, может быть, даже целую страну? Ведь, как известно, покеристы люди независимые, могут работать хоть в Таиланде, хоть в Европе, хоть где угодно, нужно подчеркнуть. Вот таких вариантов ты не рассматриваешь?
Ну, год назад у меня была такая мысль сменить место жительства на Таиланд. Мы с моей девушкой туда ездили. Пожили там немного, 3 месяца. Ну, в принципе, вернулись домой, потому что все-таки дома лучше. В Таиланде, конечно, тоже хорошо, и мы планируем постоянно посещать эту страну. В этом году тоже съездили туда. Но постоянно жить там все-таки, я думаю, не получится, потому что здесь в России родственники, и все-таки климат, как это ни странно, нам здесь больше по душе, потому что хочется зимы какой-то хотя бы. В Таиланде все время лето. Плюс еще мне не нравится, что там проблемы с визой. То есть надо постоянно ездить, каждый месяц виза ран, вот это не очень приятно. Это как бы один день в месяц получается, что пропадает просто из-за вот этой поездки за визой.
Понятно. Но Несмотря на это, я думаю, что многие с тобой поспорят на эту тему, потому что тенденция к отвалу именно в эту страну очень велика сейчас у нас.
Ну да, но я думаю, это люди, которые еще не были в Таиланде, поэтому у них такая мечта туда съездить, там отдохнуть. Но если они попробуют там пожить, то есть довольно долгое время, то я, ну, я думаю, что большой процент вернется обратно. То есть я знаю уже несколько примеров из того же Poker Strategy.
Ну, давай все-таки вернемся немного к покеру. Скажи, такое явление, как даунсвинг, тебе знакомо?
Конечно, я думаю, это явление всем знакомо.
Но в таком случае, при каких обстоятельствах ты с ним познакомился? И вообще, как часто ты с ним встречаешься?
Первый раз я даже не вспомню, когда я познакомился. Наверное, в начале игры у меня был все-таки даунсвинг, когда я там опустился, хотя я играл, в принципе, по теории, до 30 долларов. Сейчас даже, если честно, не вспомню никаких своих таких больших даунсвингов, потому что последний год, наверное, у меня более-менее стабильная игра идет. Даже года полтора последний. Бороться, конечно, сложно, что-то подсказать. Есть много статей на форуме, которые помогают. То есть я тоже тут все эти статьи по PokerStrategy, на PokerStrategy по психологии очень полезные. Плюс видео тоже. Там какие-то есть, я помню. Смотрел, слушал. В периоды даунсвинга помогает. Ну, вообще, я сейчас склоняюсь к тому, что чем лучше играет человек, тем меньше и тем менее протяженные у него будут эти даунсвинги. Поэтому, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы как-то улучшать свою игру постоянно. Тогда и даунсвингов не будет.
Понятно. Ну, с переездами, как правило, все понятно. Я думаю, что к этому привыкаешь со временем. А вот что касается, во-первых, собственных ошибок, которые наверняка ты тоже совершаешь, или, допустим, еще хуже, когда там интернет не работает или свет отключили. Вот что ты испытываешь в такие моменты? И как ты берешь себя в руки? Вот, или ты не берешь себя в руки и крошишь все вокруг? Вот как ты справляешься с этими вот стрессовыми ситуациями?
На самом деле, да, я не беру себя в руки, я просто перестаю играть. Вот это мое средство от даунсвинга. В принципе, я думаю, многие так делают. И, как ты подметил, да, вот самое худшее для меня — это не переезды, к которым я уже давно привык за такой долгий срок игры, а это проблемы с интернетом, там проблемы с каким-то светом, с отключением. Это, конечно, как вводит в какой-то небольшой тильт, потому что ты понимаешь, что ты там проиграл в этот раз задачи больше, чем ты там платишь за интернет за несколько месяцев. Поэтому вот это вот меня больше всего расстраивает. Но обычно с даунсвингом я борюсь только тем, что я прекращаю играть. Ну, пройтись там, отвлечься, там, заняться чем-нибудь другим. Потому что в итоге все равно, если играть в таком состоянии, то будешь принимать какие-то минус ЕВ решения.
Но проблема это, согласись, все-таки решаемая. Можно же поставить себе 2-3 провайдеров и источник бесперебойного питания. Как ты думаешь?
Ну, допустим, когда в Таиланде жили, то есть там с интернетом вообще беда. То есть там 2-3 провайдера поставить можно, но они все такие тормознутые, поэтому, скорее всего, это не выход. А в Волгограде с интернетом у меня проблем практически не было. Может быть, там раз в году случается. Из-за этого я как бы не пытаюсь эти два провайдера делать. А насчет бесперебойного питания, да, я думаю, это хорошая идея. Тем более, ну, раньше я играл на ноутбуке, там как бы это не проблема, выключение света. А сейчас, когда решил купить системный блок, сегодня как раз выключили свет, правда, я не играл, мне повезло. И сегодня я задумался, чтобы купить этот источник бесперебойного питания. Плюс ЕВ-решение явно.
Ты знаешь, в последние годы все больше и больше появляется настоящих звезд покера, ну, поскольку развивается покер семимильными шагами. Вот, а ты никогда не мечтал о том, чтобы стать известным покеристом в красивой футболке от какого-нибудь покер-рума, зарабатывать кучу бабла посредством заключения контракта? Вот таких планов на жизнь ты себе случайно не ставил никогда?
Ну, на самом деле у меня таких пока планов нету. Я думаю, что для этого как минимум нужно играть, допустим, это нужно постоянно играть с регулярами, во-первых, я так считаю, потому что иначе, играя постоянно с рыбой, известности особо не приобретешь, потому что рыба обыгрывать умеют многие. Либо нужно вести какой-нибудь блог интересный. Этого тоже, таких способностей у меня тоже нет. Либо там нужно уметь говорить красиво. То есть тоже у меня дикторских, вернее, как это, я не знаю сказать, дикторских, наверное, да, способностей у меня нет. Поэтому я пока не знаю, за счет чего я могу там стать каким-то известным профессиональным игроком. Либо это нужно было зарабатывать как бы кучу денег раньше всех, как, допустим, какой-нибудь Хинт, который стал знаменитым из-за этого. Ну и там благодаря своим нескольким другим качествам, конечно.
Ну а вообще ты смотришь вот эти телепрограммы, которые выходят на нескольких каналах сейчас с трансляцией покерных турниров, разные такие известные личности там за столом обычно сидят и во что-то там играют.
Нет, я не смотрю, но на самом деле, конечно, интересно посмотреть. Вообще у меня как бы последний год где-то телевидения именно не было. То есть я как бы сознательно отключил, чтобы не тратить время на это, потому что когда телевизор есть и постоянно там смотришь какую-нибудь ерунду и тратишь на это время, я думаю, лучше направить это время там в более полезное русло. Ну, для развлечения, я думаю, посмотреть вот эти всякие турниры покерные, я думаю, вполне стоит, может, даже лучше какого-нибудь сериала.
Ну, конечно, лучше, потому что хуже какого-нибудь сериала ничего быть уже не может. И вообще насчет телевидения, конечно, я с тобой согласен. Это сильно зашлаковывает сознание, и лучше от этого ящика как-то подальше держаться. Ну, а вообще аудиовизуальный контент в целом тебя насколько привлекает? Там музыка, фильмы, вообще искусство, книги?
Да, конечно, фильмы я в последнее время пересмотрел очень много из там рейтингов вот этих всяких Кинопоиск, там IMDb, там вот эти вот все там первые, наверное, там сотни фильмов лучших я посмотрел. Ну, а больше я даже не знаю, что там больше ничего не увлекает.
Ну а что, так сказать, запало в душу из последнего просмотренного синематографа? Название сейчас можешь вспомнить какие-нибудь?
Сейчас, если вспомнить, наверное, самый запавший в душу фильм — это «Помни», «Моменто».
По-моему, «Мементо», да, это про то, как у человека была очень кратковременная память, и, грубо говоря, у него ресет происходил каждые несколько минут.
Последние 15 минут, по-моему, помнил. Интересный фильм с отличным сюжетом.
Ну а по музыке? По музыке можешь что-нибудь рассказать свои вкусы?
Группа Агата Кристи, я довольно долго ее слушал. А сейчас я, в общем-то, слушаю даже, можно так сказать, более поп-музыку, то есть то, что нравится, то и слушаю. Классика нравится какая-то там. Так. А чисто так определенную, как, допустим, последние там лет 5 Агату Кристи, я не слушаю.
Ну, депрессивненькая группа такая, мягко говоря.
Поэтому, в принципе, перестал слушать.
Ну, конечно, когда жизнь наладилась, так к чему же теперь Агату Кристи-то слушать?
Я думаю, это с возрастом больше даже, а не там с улучшением уровня жизни. Хотя, я думаю, может быть, Может быть, конечно.
Но, как мне лично кажется, что подавляющее большинство музыкального контента, который производится на территории вот бывшего СССР, создается вот с расчетом на подростковую аудиторию, вот в лучшем случае.
Да, возможно, я тоже так думаю. Может быть, поэтому сейчас меня как-то ничего не цепляет.
Ну, в таком случае я бы тебе порекомендовал обратить в свой взор, точнее, наверное, перенаправить свои уши в сторону мирового наследия.
Возможно, после интервью тогда дашь мне что-нибудь, что можно обратить внимание.
Но, Андрей, мы с тобой что-то далеко отошли уже от покерной тематики. Предлагаю к ней обратно все-таки вернуться. И давай-ка проведем с тобой нашу стандартную рубрику, которая присутствует практически в каждом интервью. А именно, это советы тем людям, которые вот совсем недавно зарегистрировались на pokerstrategy.com, зашли на сайт, посмотрели новости, увидели там такой анонс, что вот есть возможность послушать подкаст с участием тебя. Они, разумеется, включили. И тут Андрей, АКА АУ-121, дает последовательный развернутый совет-рецепт, как сохранить свой стартовый полтинник и как превратить его в будущем в огромный-огромный банкролл.
Хорошо, попробую. Так, ну, первым делом, я думаю, это нужно прочитать статью по правилу ведения банкролла. То есть это самое главное. Второе, за что нужно взяться, это, естественно, прочитать дальше статьи хотя бы до серебра, то есть все бронзовые статьи. Затем выбрать лимит, то есть лимитный покер или безлимитный покер, либо там, ну, МТТ, СНГ. Лучше всего, конечно, тот вид, где наиболее подробно, где на PokerStrategy наиболее подробно есть информация по этому виду. Затем, после того, как вы выбрали этот вид покера свой, необходимо выбрать рум, где, причем основным фактором выбора рума является наличие в нем рыбы. То есть сейчас, я думаю, это Poker Stars, потому что на этом руме больше всего народу, и на самых низких лимитах там должно быть больше всего рыбы. Но я заметил, что Poker Stars сейчас, скорее всего, не дает стартовый полтинник на Poker Stars. Поэтому нужно выбирать среди тех румов, на которых PokerStrategy дает стартовый полтинник, нужно выбирать наиболее посещаемый рум, то есть тот рум, где больше всего народу. Скорее всего, там будет больше всего рыбы. И первым делом нужно начинать играть в самый низкий лимит, для того, чтобы не проиграть все. Ну и изучать теорию. Что еще можно сказать? Смотреть видео, анализировать свою игру. Вот и в принципе это и все, я думаю, что нужно. Больше ничего не нужно такого сверхъестественного.
Скажи, а вот ты лично на сегодняшний день, уже достигнув определенных и немалых успехов в покере, ты продолжаешь как-то самосовершенствоваться, обучаться, ну, чтобы не отстать от общего локомотива покерного? Вот какие действия ты предпринимаешь, чтобы улучшать свою игру сегодня?
Да, я стараюсь в свободное время каким-то образом улучшать свою игру, там просматриваю свои руки какие-то. Ради этого, в принципе, и стал оценщиком рук. То есть иногда выкладывают интересные руки, где можно там поковыряться, посмотреть, что и как. А больше, в принципе, конечно, раньше, когда я начинал играть, то я намного больше уделял времени теории. То есть я, если опять обратиться к новичкам, то примерно можно порекомендовать такую формулу. Это где-то 3 часа игры и 1 час теории. Вот так делал я, в принципе, и мне помогло. Думаю, и новичку любому должно помочь.
Ну вот, друзья, такая вот формула интересная от АУ-121 Ибн Андрея. Назовем ее 3-1. 3 часа игры, 1 час теории. Ну что, по-моему, очень даже щадящий режим. Попробуйте. И останется время еще на другие занятия, которые обязательно должны присутствовать в жизни любого профессионального покерного игрока, чтобы не зацикливаться уж окончательно на игре и не превращаться в придаток компьютера. Вот, кстати, у тебя есть еще какие-то хобби, может быть, чем ты увлекаешься помимо покера?
Да, хобби у меня — это футбол. Я последние года два играю в футбол в любительской команде. За эти 2 года мой уровень игры немного вырос даже. Я там подтянул здоровье свое несколько, там вес лишний, там лишних 5 килограмм, наверное, сбросил. То есть всем тоже рекомендую футбол, отличный вид спорта.
Скажи, а вот насколько тебя вообще устраивает твое существование в роли покерного игрока? Вот есть ли какие-нибудь аспекты, которые бы тебе, ну, не нравились, как-то раздражали, или все как бы настолько хорошо, идеально, просто безоблачно, и ты самый счастливый человек на Земле?
Ну, я сейчас, конечно, понимаю, что это большая удача, что я там в нужный момент, в нужное время оказался в нужном месте и начал играть в покер. То есть это мне позволяет зарабатывать деньги, и у меня свободный график. Минусы, конечно же, есть. Это отсутствие официальной работы. Допустим, визу. Вот я сейчас собираюсь на Black Member Party, и чтобы оформить визу в Испанию, там довольно много нужно было документов, в том числе и справка с места работы, которой у меня не было. То есть вот это вот все доставляет неудобства.
Ну, дай угадаю, поскольку мы вот раньше уже в сегодняшнем разговоре выяснили, что ты у нас знатный коррупционер и всячески поддерживаешь вот эти делишки наших чиновников, то ты наверняка просто пошел и купил себе эту справку, правильно я понял?
Нет, на самом деле я не стал этим заниматься, и я нашел такую фирму, которая мне организовала эту визу без справки. Я не знаю, как они там все это делали. Возможно, и как-то эту подделали справку. Но я им написал, нескольким агентствам написал по поводу того, что у меня нет справки с работы. Там большинство отказало мне как бы в такой услуге сделать визу без справки. Но одно агентство нашлось. Я не стал заморачиваться, там искать каких-то людей, которые мне будут подделывать эту справку. Вот
мне кажется, что во многие европейские страны, если не во все, можно вот в анкете на визу совершенно свободно писать «безработный», и мало кого это взволнует, потому что главное для всех, чтобы у тебя на счету были какие-то деньги, об этом нужно предоставить справку. Вот, поэтому мне кажется, что проблем с этим не должно возникать.
Возможно, да, я тоже так думаю, но некоторые агентства просто отказывались делать эти визы без справки с работы. Возможно, боялись там какого-то отказа. Случаи, наверное, были, что не пускали безработных.
И в продолжение темы про деньги. Скажи, а ты помнишь свой первый кэш-аут?
Если честно, нет. Хотя, это, да, наверное, помню. Это было $300, когда у меня был банкролл 600. Причем этот кэш-аут... такие кэш-ауты я никому не рекомендую делать. Сначала, ну, вообще я рекомендую как можно дальше играть, то есть набивать как можно больше банкролл, и только затем делать кэш-аут. Причем кэш-аут должен быть не больше там 5% от общего банкролла. То есть 5% это уже максимум. Иначе такой большой кэш-аут, он приостанавливает игрока. То есть я помню, что меня это остановило где-то на месяц в моем развитии, такой кэш-аут в полбанкролла.
Скажи, а вот твои близкие люди, твоя девушка и твои родители, они как относятся к твоей профессии?
Ну, родители сначала не поддерживали, когда я начинал. То есть там у них были предрассудки, связанные там с телевидением, которое там говорит, что покер — это зло. Ну, в принципе, для большинства людей это и есть зло, потому что там большинство людей лудоманы. А девушку поддерживал с самого начала. А потом, после того, как я начал зарабатывать деньги, то есть у родителей стало к этому отношение нейтральным.
Ну, а вот что стало переломным моментом для того, чтобы твои родители стали нейтрально относиться к твоей профессии? Ты что-то им подарил?
Ну, я не помню, что я там дарил или не дарил, но я в течение довольно большого промежутка времени, там, может быть, года, зарабатывал деньги, там, уже себе на жизнь, то есть нигде не работая, и, в принципе, сделал ремонт там в квартире. Видимо, купил машину, вот это, конечно, самое главное, которое сразу как бы настроил родителей на более положительный лад к покеру. Покупка машины, наверное, было самым главным фактором.
Ну, как доволен покупкой? Машина функционирует?
Да, до сих пор доволен.
Ну, я понимаю твоих родителей. То есть машина – это очень важная вещь в нашей жизни и дает массу личных свобод. Впрочем, как и, собственно, занятие покером.
Да, конечно. Хотя я думаю, что можно и прожить без машины легко. Но сейчас, конечно, после того, как я ей попользовался там несколько лет, ну, даже сколько, 2 года, наверное, уже без нее себя сложно представить. Хотя, если... Ну, раньше, допустим, мне было все равно. То есть я ездил на маршрутках и был тоже счастлив вполне.
Скажи, а есть такая сумма, вот благодаря обладанию которой ты бы вообще перестал думать о зарабатывании денег, вообще какой-либо деятельности, занялся бы самосовершенствованием, духовным совершенствованием и, собственно, путешествиями со своей девушкой и вот ощущал бы себя счастливым? Грубо говоря, сколько тебе денег нужно для счастья? Вот есть такая сумма?
Ну, я думаю, что она есть, может быть, но... Я как бы не хочу ничем не заниматься. То есть если я ничем не занимаюсь, то это, наоборот, не во вред. То есть я могу, допустим, сейчас там хотя бы год я могу ничем не заниматься, расслабляться, там, заниматься самосовершенствованием, но я думаю, что я не буду себя чувствовать хорошо. Когда я занят каким-то делом, у меня есть цель, то... Я себя хорошо чувствую, и там у меня есть определенное планирование времени, я все успеваю. А если я там начинаю бездельничать, то есть там смотреть там кучу фильмов, там устраивать себе постоянно выходные, то начинаются всякие там пьянки с друзьями, то есть уже меньше времени уделяешь на спорт. Ну, это называется лень, безделье. Это, я не считаю, что это хорошо. Поэтому я думаю, что я должен работать постоянно. Но если это будет не покер, то это будет, может быть, какой-то другой вид деятельности. Примерно так.
Ты знаешь, мне вот пару раз в жизни приходилось сталкиваться с таким явлением, когда приходишь на собеседование в какую-нибудь там большую контору, возможно, америкозную, там обязательно в анкете есть такой вопрос: кем вы видите себя через 5 лет? Вот можешь описать ответ на этот вопрос вот с твоей точки зрения? Кем ты видишь себя и где ты себя видишь через 5 лет?
Ну, если честно, думаю, что... Вернее, я надеюсь, что ничего не изменится. Я думаю, меня сейчас все устраивает, и я думаю, я хотел бы, чтобы так все и было. То есть доходы такие же остались, и жизнь такая стабильная, спокойная жизнь. Я надеюсь на это. Хотя в нашей стране, я думаю, это довольно сложно.
Я смотрю, ты просто какой-то оппозиционер.
На самом деле нет.
Ну, а вообще интересуешься политической жизнью?
Ну, я интересуюсь, но как бы у меня такая позиция, что я считаю, что должны этими делами должны заниматься люди, которые обучались этому, то есть которые знают толк, то есть они такие фиши, как мы, и там и люди, которые там, ну, обычные люди, в общем. Как там кто-то говорил, особо силен в политике крестьянин, то есть люди там, людям нравится там поругать действующую власть, там Путина, да, понятно, что там в основном все воры сидят и так далее, но я считаю, что Политикой должны заниматься люди, которые этому учились, то есть у которых есть определенные знания в этом деле. И даже если убрать этих воров и поставить честных людей на все эти посты, я не думаю, что будет лучше, потому что эти честные люди, может быть, даже не справятся со своими обязанностями. То есть у них не будет там этих связей, которых есть у этих людей, воров, которые там сидят во власти и так далее. Вот моя позиция, в принципе, по этому вопросу. То есть я, наверное, скорее всего, аполитичен.
В общем, ты аполитичный, асоциальный элемент, и ты никого не трогаешь и не хочешь, чтобы тебя трогали. Правильно я тебя понял?
Да, правильно.
И это замечательно, потому что наши с тобой позиции очень даже похожи.
Это радует, что есть еще такие люди.
Очень радует, что есть такие люди, как ты, и очень приятно было сегодня с тобой общаться. И, как ты знаешь, у нас в программе есть такая рубрика постоянная, она находится в самом конце программы, то есть примерно вот здесь, где мы сейчас находимся. У нее нет особого названия, но суть у нее достаточно проста. Тебе предоставляется неограниченное количество времени для того, чтобы высказать все, что накопилось у тебя в душе, в сознании, в мозге, я не знаю где. И это может быть все, что угодно. Ты можешь рассказать о чем-то, что тебя волнует. Или, может быть, ты даже можешь кого-нибудь послать. Например, в общем, тебе не возбраняется ничего. Это время твое. Прошу.
Ну, я такой человек, я думаю, что ты, как ты заметил, которому легче, когда ему задают вопросы, то есть не очень любящий говорить. Если кого послать, то да, я знаю одного человека. Это Каупервуд. И у нас он, по-моему, на форуме тоже есть, вернее, на Poker Strategy, причем под другим ником. То есть, если он меня вдруг услышит, хотя я не думаю, что он услышит, кстати, он Black Member, то я, в принципе, готов его послать.
Ну вот это замечательно, потому что ты первый человек, который воспользовался этой возможностью, чему я безмерно рад. А что за история? Или это тайна, покрытая мраком?
Почему этот человек? Это интересная история, на самом деле. Есть один человек, который очень многих регуляров с Poker Strategy крыл матом постоянно. И имя ему Каупервуд на Full Tilt, и не помню, какой ник у него там на Старзах. И, в общем, ну, многие считали, что это человек не с Poker Strategy, то есть какой-то там самоучка, и который там, ну, посылает людей, потому что как бы его никто не знает, и он никого не знает, поэтому таким образом он там матом всех кроет, трехэтажным в чатах. А затем выяснилось там в одном из блогов, что этот человек на самом деле Black Member наш, и он там был на какой-то Black Member вечеринке, и его вычислили, что он этот самый Каупервуд, а он не хотел раскрывать своего ника. В итоге сказали, что человек, в общем-то, довольно приятный в общении, живет в Питере. Но как бы по чату такого не скажешь, что он приятный. В общем, я думаю, что многие хотели бы его послать, не только я. Человек 10 точно наберется. Может быть, возьмете у них интервью, и они тоже его пошлют.
Ну, можешь считать, что этих человек не 10, а 11. Я присоединяюсь к этой группе людей, потому что я тоже не люблю вот таких вот личностей. Мне вообще непонятна мотивация вот таких вот персонажей, которые там, например, звонят на радио в прямой эфир там и быстро пытаются сказать какую-нибудь трехэтажную матерную фразу, быстро вешают трубку. Вот что движет этими людьми, как ты думаешь?
Да, я считаю, это тоже. Тем более, этот человек профессионал, он заработал довольно прилично денег уже. То есть, я считаю, ему вообще не к лицу там после переезда какого-то просто заниматься такими делами. Не понимаю даже, чем это может быть связано. Может быть, самоутвердиться как-то, не знаю.
В общем, Каупервуд, иди ты на пи! спасибо, так вот мягко мы его пошлем. А тебе, Андрей, огромное спасибо за сегодняшнее интервью, за то, что потратил время на нас. А ведь ты мог бы заработать, наверное, ну, если не на машину, то, по крайней мере, на зимнюю резину. В общем, большое тебе спасибо.
Я за это время, на самом деле, мог и проиграть какое-то количество денег. Так что спасибо Poker Strategy за то, что они, возможно, меня... мне сохранили какое-то количество денег. Спасибо большое, отличное интервью.
А я напоминаю, что в гостях у нас был Андрей, ник на форуме pokerstrategy.com у него AU121, и это интервью было записано специально для pokerstrategy.com. Я всем желаю удачи. И да, не забывайте, конечно, слушать наше вечернее шоу, которое выходит на Poker Strategy. Все подробности, я думаю, что в анонсах, в новостях можно посмотреть. Те, кто еще не в курсе, что такое шоу выходит, а оно выходит, и оно проходит в прямом эфире, и в нем разыгрываются денежные призы. Там можно задавать вопросы нашим потрясающим гостям. И... там вообще масса всего интересного происходит, так что следите за анонсами. А я прощаюсь с вами, до новых и очень скорых встреч. С вами был Митя Зет.